Да. Здесь у нас начинается тема, которая вообще сквозная в поэзии Гринберга. Не тема, а метафора. Это море. Море для него было очень всеобъемлющей метафорой. Как луна, скажем, как солнце, и в особенности сумерки, также и море. Море его завораживало своей стихией, своей подвижностью, своим отражением, своей глубиной. И есть десятки различных аспектов в его поэзии, которые касаются моря. Это и вот здесь, например, это море времени. Время как море. Да? А человек, он как мореплаватель, который пускается в это странствие. И это в этом стихотворении, это в следующем стихотворении, в несколько ином аспекте и так далее. Давайте я прочту. Бати бе ям емотай велей лай, вейн кол мис дерех окай. Бехацрот Элохейну яфриху, гахи белев ям хацрота, кегавшишиот кварим басаде галейли, габей хагалим бешетах ям, сандальфон сар шел ям, нотен бекецев ототав. Хацу калаван мяхорай, ילד שוכב בריסה שם, ויונת בר חמחומית, תאווה לליבי, שם בחגביו. וסביבי הצוק הלבן, נחל מים הרעיבים, זה הרחק מן ים. אני רואה עד לשכבת החול הזך בנחל, ולשחיית דגיו. ושם בית לבן, קטון חלונות, וכל קטון חלון כלבב, ודודי עומד שם בפנים, ומגיד ערגתו באבוב, ואבי ואמי ראשם כתם פז, ובשרם אביב בלבלוב, ואני, אבי ואמי בזעיר אנפין, כדין גוף מן גוף. במעלות השיש הלבן עולה העולה להיכל, ומעלה עמו מעמקים מרחקים לאלוהי מרום פסגות. ממעלות השיש הלבן יורד היורד אחרי תפילה, ראשו שח, מביט לים, ציפורי צבחה עליו חגות. הוא באין מעמקים לו עוד, כי נשא את כל מעמקיו, ועל אותו רגל להיכל במרום פסגות, ושם הינם. הוא הולך כעת אל מעמקים לא שלו, בשטח במי ים, כאשר גופים אחרי עצמם, בגוף עצמם, נותנים את שים. הוא יצלול שם לבסוף, דגים ייקחוהו בשינם, סנדלפון ייטול קרקפת, ויזקפנה אל תהום, אך הכוסף שהושר מעל למשברים קיים. Вот через эти метафоры он как бы описывает жизнь человеческую, и в том числе, может быть, даже не в том числе, а в первую очередь свою. Свою. Уже был такой цикл, мы его проходили, конечно. Это тоже метафора такая известная у него. Да. Так вот, есть здесь вновь, как говорится, вновь своего рода описание жизни человеческой. И прежде всего это море, потом это Белая скала, тоже есть несколько циклов, которые об этом пишут, есть отцу Калаван. Дальше это Малоташа и Шалаван, это молитва и храм. Но это начинается с моря и кончается в море. И в этом самое главное. То есть рамки этого стихотворения – это море. И человек, который даже…
Только этого ты говоришь?
Этого точно. Потом, может быть, и других. Но этого точно. И даже когда человек как бы выходит из моря, и даже когда у него есть дом, есть какая-то скала, на которой он может быть, все это его вновь, и даже храм, и даже молитва, все равно он возвращается к морю. Он возвращается в эти глубины моря, а здесь мы увидим это море времени. Это время. Что такое? Люди не сидят на месте. Давайте разберем, прочтем то, что здесь написано. И по мере поступления различных понятий отнесемся к ним. Бати биям емотай вилейлай. Вейн коль мисдерахокай. Я вошел в море дней и ночей моих, но не слышен голос с поля далеких моих. Рехокай. То есть, дело в том, что, видите, есть море, а есть поле. Далеких моих. Рехокай. Да, рехоким шели. Тут поле – это что? То, что осталось где-то в прошлом. И, конечно, в этом стихотворении и в этом цикле, который был написан уже, там, скажем, 10 лет после войны, после того, что он узнал, что его родные, его близкие, которые стали далекими, они все исчезли, потому что их убили. Но все же он как-то старается во времени услышать их голос с того поля. И он не слышит его. Он не слышит его. И это, конечно, тоже трагически, потому что вообще-то Ури Цви Гринберг слышал их голоса в течение всей жизни. Он с ними говорил, они ему снились, а он с ними имел постоянный диалог. Но иногда, иногда он как бы, возвращаясь в свое настоящее, то есть в то время, в котором он живет, понимал, что по-настоящему-то он не слышит их. Те поля остались там, в прошлом. Им целое море дней и ночей разделяет их. И он их не слышит. И он вспоминает, я здесь, все вы можете увидеть, я здесь записал точную цитату откуда. Из псалмов. Таилим, Цади Бет, это псалмы, 92-й псалом. Он вспоминает стих из псалмов. Бехацрот Элогейну Яфриху. Я перевел, конечно, я сейчас объясню свой перевод. Во дворах Бога нашего расцветут. Ну, естественно, расцветут, Яфриху. Тут, конечно, хацрот и дворы, это два разных языка и два разных как бы значения, но я не нашел ничего другого, хочу объяснить. Хацрот Элогейну, это имеется в виду при храме. И в какой-то степени даже вся святая земля. Это как бы двор храма. Бехацрот Элогейну, потому что здесь его присутствие более открыто. Это святая земля. а тем более Иерусалим, скажем, да, то это как бы является только двором его дома. И описывает псалмопевец, что в будущем, потому что это в будущем времени, «Бехацрот Элогейну Яфриху», в будущее время расцветут. То есть он ожидает этого, вот он здесь. И он ожидает, чтобы здесь расцвели те голоса. И он не чувствует этого. Вот как-то и тем более я процитирую весь стих из псалмов. «Штулим бевейт Адонай бехацрот Элогейну Яфриху». Те, которые тоже по-русски посажены, да, в России.
Саженцы,
да, но «штулим бевейт». То есть те, которые были посажены в эту землю, в дом Божий, они расцветут во дворах. То есть, весь расцвет он такой, что его видят, если только саженец или только зерно, то оно только в своем месте. А когда все цветет, все, то оно видно со всех сторон. Да? Это уже как бы хацер. Это уже дальше, чем только граница самого дома. И он пишет о том, что, а ведь это же, это его отец, это его мать. И все они были саженцами в Доме Божьем, по его представлению. Они настолько были соединены со Священным Писанием, со священной традицией, со священными чаяниями. И вот они как бы должны сейчас в его даже лице расцвести здесь. И сразу вот он цитирует это «Бехацрот Элогейну Яфриху» точки «Ахибели в ям хацрота». В середине ли, в пучине ли моря двора его? То есть если... Да, конечно, я и говорю. В середине ли... Или в пучине ли моря двора его? Где же эти, где же эти двора?
Дворы.
Извините.
Скорее, где же они расцветут?
Да, но ведь что есть двор? И тут место-то оно да, а вот время нет. Время другое. Во времени ли могут они, в этом времени могут ли они расцвести здесь? Даже через меня, он спрашивает это как будто. И вот мы видим совершенно новый аспект его видения, его взгляда на море. Вот он смотрит на море, а он очень любил ходить по берегу моря. Так же, как он любил Иерусалим, так он любил берег моря. Что же он видит? Волны. И он говорит, кигавшушиот кварим басаде галейли, габей агалим бешетах ям, как холмики могил в поле ночном, спинки волн на поверхности моря. Понимаете, как он смотрит на это? Как будто бы сдалека он видит вот эти холмики могил. Море времени полно этих холмиков. Сандальфон, саршел ям, нотен бекецев ототав. Сандальфон, князь морей, кажет в пене знамения свои. Сандальфон – это действительно такое имя посттолмудического периода, которое является, ну, можно было бы долго об этом говорить, как это произошло и что такое, но это древнегреческое и еврейское соединение – Где-то еще, например... Оно есть в посталмудической и каббалистической литературе. И это как бы один из, ну, говоря русским языком, один из архангелов. Архангелов, да? Князь. И в одно, в некоторых случаях он считается как бы князем моря. То есть он бы как бы ответственный за существование морей. Вот. Но это не Посейдон, конечно. Посейдон был богом моря. Здесь он князь, то есть он только ответственный. Он не владыка. Но он...
Заместитель.
Да, заместитель, допустим. Это... Вот. И я здесь его, это имя непереводимое, по правде сказать, и имя частное, собственное, то есть, и поэтому я и так и оставил Сандальфон, князь морей, Саршельял. Вот. Но он как бы пишет или кажет, выказывает свои знаки своего существования в пене, потому что смотрит, вот тоже это взгляд. Поэта, вот пена, она как бы что-то пишет, это какие-то пузырьки, как, что-то происходит, что-то как бы там написано, как что-то там происходит. И он в этом видит власть этого князя морей. То есть то, что уходит. А что остается? Остается вот эта вечная власть князя морей. Она единственная, на которую можно обратить внимание. Тем более, что пена это может быть, ну, когда, скажем, у человека, ну, это бывает, от гнева может быть, от какого-то воодушевления пена прямо, да. То, вот это же и есть... знамение существования вот этого князя морей. Кто-то к нам пришел. Гацук голова. В пене знамения свои. Кецев это пен. Гацук голован мяхурай. Елед шохев бариса шам. Белый мыс позади меня. Ребенок лежит там в люльке. То есть он обращается к своему прошлому. И как бы видит самого себя в самом начале жизни своей семьи. Вионат бар хамхумит таава лилиби шам бехагавав. И дикая голубка, тепло-сизая, желанное сердцу моему там, в расщелинах его, этого мыса белого. Я хочу обратить внимание на слово, которое придумал сам Гринберг, и он им пользуется довольно часто. Хамхумит. Хамхум – это соединение двух слов, которые по звуку и даже в некотором смысле по содержанию близки. Хам – это теплое, хум – это коричневое. А? Да. Ну, написать коричневая голубка я уже никак не мог по-русски, и поэтому для себя тоже придумал вот такое словосочетание тепло-сизое. Не знаю, хорошее оно, плохое, и поэтому объясняю вам, Что имел в виду Гринберг, что имел в виду я. Но действительно, ведь коричневый цвет, он как бы в природе отражает что-то, что было на огне, что-то под, да, тоже по-русски говорят, подрумянилось, но оно не румяное, оно уже коричневое. Дикая голубка, не белая, а дикая голубка. И постольку, поскольку в русском языке есть сизые голуби, я поэтому так для себя перевел. Но объясняю вам еще раз. И дикая голубка, теплая сизая, желанное сердцу моему, тава ли люби. Тава это не только желание, в другом смысле это может быть даже вожделение, это может быть даже страсть. Но в этом смысле для ребенка, да, желанное. Надо еще один для цели. О, Йофи. Шамбе хагавав. Там в расщелинах его. Это тоже слово, оно слово библейское. И действительно им пользуются бехагвея села, то и в расщелинах скалы, мыса. А цук, здесь записано цук, поэтому я перевел мыс, а не скала. Села это скала. Это действительно довольно древнее и редкое слово. Им не пользуются в обыденном языке, но оно придает вот эту особую атмосферу даже того, что это было в прошлом. И атмосферу того, что это все как бы не только в прошлом, но оно спрятано, прячется в этих расщелинах. Усвивей гацука лаван нахаль маим арейвим. Зехархек миниям. А вокруг белого мыса речка вкусной воды. Это далече от моря, далеко. То есть, видите как, тогда море не существовало. Вот этого моря времени. Тогда, когда он был маленьким ребенком, это была та скала, та твердыня его существования, его люлька, его семья. И тогда только речка вкусной воды, Маймарайвим. Надо сказать, что тоже обычно в обыденном языке не пользуются этим словом. Оно, конечно, его знают, да. Но если вы сегодня услышите слово «арывим», это гаранты, например. Да? Те, которые гарантируют, что это слово «арвут». Но «арывим» – это вкусно. «Аревлехики» – вкусен моему... Хех это
горло.
Немножко это сам рот.
Нёба
тоже, да, это тоже может быть, да, если уж так точно медицински говорить, да. А ревлихики. Но вы почти не услышите такого языка на сегодняшний день. Хотя в литературе можно это найти. Это Маймарайвим. И это далеко, далече от моря. Аниро адле шихвата холь газах банахаль пелисхият дагав. То есть, если море, оно и страшное, то эта речка нет. Я вижу до дна речки, покрытого чистым песком, и вижу вновь как бы и плавающих там рыб там. То есть как даже ребенок может посмотреть и видеть чистый песочек, маленькие рыбочки там плавают. Это так прекрасно, так чисто.
У нас было такое стихотворение, как он вот сидел на берегу.
Да, ну у него... Дело в том... Правильно, дело в том, что он... ведь и вспоминает действительно свое детство. Детство в доме дедушки с бабушкой, еще в этом поселении Белый Камень, еще перед тем, как они переехали во Львов. А там была речка, которая впадала в Буг. И вот эту речку он помнит. Он помнит ее берега, он помнит этих рыбок, он помнит все. И для него эти сладостные воспоминания, вкусные. Все было впервые, все было красиво. Все было хорошо.
настоящей жизни это не утешает.
Да.
Поэтому он и пишет стихи, что не утешает.
Дальше. Вешам байт лаван, ктон халонот, векол ктон халон калевав. А там белый дом с маленькими окнами, и каждое малое окно как сердце, или как сердечко даже можно сказать.
Вот
левав,
да?
Левав, да. Лев, левав, это... Как сердечко, потому что вот что-то, внутренняя жизнь бьется в этом домике, и можно ее увидеть через окошко. А в нем окошки можно было просто сказать, но я постарался перевести как можно более точно, ктон халонот, маленькими окнами. Да. И вот что там внутри, в этом доме. Ведоди омед шам бифним, умагид эргато беабув. И мой дядя стоит там внутри и рассказывает тоску свою на флейте. У него вообще была очень такая семья музыкальная. Отец играл на скрипке. А вот мы видим, что дядя играл на флейте.
Я забыла, он сам играл на кем-нибудь?
Нет. Наверное, не успел или не потом не хотел, не знаю.
А мама играла?
Неизвестно. У меня было некоторое сомнение, как перевести Доди. Так вот, так я хочу вам только сказать. Здесь действительно, как видно, это так. Но на библейском языке Дод – это возлюбленный.
Вот именно, Соломей читает.
Тот, кто читает песнь песней, доме доди лицви, похож возлюбленный мой на оленя.
Да-да-да.
Это там не мой дядя.
Да-да.
От этого же слова, как видно, происходит и имя Давид, которое также и пишется, далед вав далед. То есть возлюбленный, любимый. Почему назвали дядю намного более позже вот этим словом «дод»? А по-русски «дядя», что очень близко, интересно, да? Но я не знаю, этимология действительно или это только случайно, потому что если есть отец, мать, то другие родственники, самые близкие, да, это же братья и сестры, братья отца или матери, они, их любишь, но это не отец. То есть они самые близкие после родителей. Есть братья, это другое дело. Но тут, вот как назвать? И поэтому Дод, то же самое имя. Хотя в первоначальном, если можно так сказать, в значении это возлюбленный. И я сначала подумал, может быть, кто-то, кого-то он имеет в виду. Но, так как он потом описывает отца и мать, как видно, это действительно брат отца. Веави вими рошам кетем паз убсарам авив беливлув. И отец мой, и мама, их чело золотое, а плоть весна цветущая. Чело золотое, так как он сам был рыжего цвета, и мать была, как видно, рыженькая, и, как видно, и отец тоже. То есть он их видит, как будто корона у них, чело золотое, кетем паз. Тут тоже нужно сказать, что это библейское выражение, совершенно точное. Кетем, нет, не как в нынешнем языке, кетем это пятно. А в библейском языке кетем это украшение. И паз это золото. Тоже в библейском языке. Вани Авиви ми безэйранпин. Кедин гуф мин гуф. А я, отец мой и мама в миниатюре. То есть я очень на них похож как бы. Ибо плоть от плоти. Кедин гуф мин гуф. Ибо родился же я от них.
Можно,
да.
Отдельно.
Вы знаете, можно по закону плоти от плоти, можно было перевести так, да, по правилу плоти от плоти, кедин, кедин, а? Да, 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 да. Но, конечно, это более такое широкое значение, тоже талмудическое, не библейское, это совсем другой уровень языка. В талмудическом языке в более широком значении можно сказать «кедин» не в смысле узкого закона или суда, а в смысле по правилу.
По сути.
Да, понятно, да, понятно. Да. Спасибо. Тут можно тоже было сказать «по закону плоти от плоти». Да, то есть так оно и есть. «Кедин». Дальше. Бемалот ашай шалаван. Олеха оле лагихаль. По ступеням белого мрамора идет восходящий в храм. Маалеймо маамаким мерхаким лелухей мером псагот. Возносит с собой глубины дали Богу высоты вершин. Мером псагот. Псагот — это вершины, мором — это высота. То есть наивысочайшее. Мима алота шай шалаван, йоред га йоред ахрей тфила. Со ступеней белого мрамора уходит нисходящий после молитвы. Роша, рошо шах, мабит лаям, ципурей цваха, алав хагот. Голова его опущена, смотрит на море. Кричащие птицы кружат над ним. Над ним это может быть над человеком, может быть над морем, конечно, да? Это может быть и над морем.
Да, да, тут.
Над морем. Чайки кричат.
Всего, что да? Морем.
Наверное, наверное, да. Но он смотрит на море. И что он там видит? Как птицы кричат, да, над ним. То есть, видите, здесь очень интересное противопоставление. Храм – это высота всех вершин. И это, конечно, Иерусалим, потому что в него восходят, и он действительно в горах и так далее. А когда уходишь из, то что видишь? Куда спускаешься? К морю. То есть, да, в храме моря нет, даже моря времени нет. Там время аннулируется, потому что ты обращаешься со всеми твоими глубинами, со всем, все ты возносишь. А вот когда ты уходишь из храма, то вновь взгляд на море, и голова опущена, прошо шах. Да? Все опускается. Ты опускаешься, уходишь, голова опущена, море. Гу беэйн маамаким ло од, кинасаэт кол маамакав. Он уже без глубин своих, ибо принес все глубины свои. Да, он как бы остался, у него уже своего
нет,
потому что он все вознес. Но тем не менее, осталось же время. А когда он это вознес? Свои глубины. בעלותו רגל להיכל במרום פסגות, ושם הינם, פרי פלומניצ'סטווה, да, это называется алияла регель, паломничество. При паломничестве в храм высоты вершин, и там они, эти глубины, там они остаются. Все он возносит с собой. Олех каэт эль маамаким ло шело бешетах бемей гаям. Сейчас он идет к глубинам не своим, на просторе морском. Эти глубины, не его. Башер гуфим ахрей ацмам, бегуф ацмам, нотним эт шаям. Очень непростая строчка.
Да.
Где тела после себя в теле своем отдают там дар свой. То есть море времени – это после себя. Что значит после себя? После того, как ты уже не в теле, ты отдаешь свой дар времени, морю времени. Ты, да? Вот эти глубины, к ним он идет. А? Это понятно? Непонятно. Еще раз.
Если скажу, вот этот образ после понятно, в теле своем абсолютно.
Нет, в теле, да, бегуф ацмам, да, бегуф ацмам имеется в виду, ахрей ацмам, бегуф ацмам. То есть, ведь душа-то остается, чего не, как можно быть после себя? Если бы человек был только телесным, он не может быть после себя. Но так как душа остается, то можно быть после себя в теле своем. То есть, свое тело ты уже отдал, но ты-то еще остаешься, душа-то остается. Поэтому ты после себя, но еще есть. Сейчас, нет, я хочу, чтобы это стало понятно.
Смотрите, я говорю о его, не о том, что непонятно, что он хочет сказать. А вот этот образ в теле своем.
Ну именно, вот он очень точно это описал, потому что он хотел... Он хотел описать это именно вот, и не просто бегув, а бегув ацмам. То есть, это частичка тебя, это не просто тело. Иногда говорят, тело это только оболочка, это не... Нет, нет, это части, это ты, но не весь. И поэтому ты же сам можешь быть после себя. Это не... Ты не отрешаешься полностью от этого. Понимаете? В этом... То есть он очень точно это описал. Очень точно.
Я верю, это мне,
и это согласно какой-то традиции, что души связаны со своими похоронениями, ну, да, в течение первого года, а потом тоже каким-то образом. То есть частичка души еще остается в самом теле.
Спасибо.
Частичка. И поэтому он очень точно это описал. Ахрей ацмам бегуф ацмам. Напнует шаям, то есть как тот, который утонул в море, а тут это в море времени, и нет человека, который бы не утонул в море времени. Он отдает свой дар. Дар его – это его тело. Шай шелахем, шай шелахем, шаям. Все. Гу ицлоль шам левасов. То есть, сейчас он уже говорит о самом человеке. Дагим якахугу бешинам. Он затонет там в конце. Имеется в виду, в конце концов, тоже. То есть, он знает сейчас о тех людях. Но он тоже так. Рыбы заберут его зубами своими. Бешинам. То есть то, что телесно, оно может быть и съедено. Неважно, конечно, здесь рыба имеется в виду, это зубы времени. Есть на иврите такое выражение «шиней газман». По-русски его нету. Зубы времени. А вот да, есть «шиней газман». вот само время его, его, меня, всех, да, оно гложет, поедает, да. А в конце, а?
Средневековый иврит или более...
Шинейзман, средневековый, вот трудно мне вам сказать. По-моему, в современном это точно есть, то есть в современной ивритской литературе это точно, конечно, есть, это понятно. А идет ли оно со средневековья? Может быть.
Это может быть.
Ну, все-таки это не его неологизм.
Нет, 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 нет. Бешинам тут, ну нет, нет, нет. Бешинам вообще. Дагим и каху бешинам, это вполне возможно. То есть это. Тут надо сказать, что вообще метафора моря, а здесь еще и рыб. Рыбы. В талмудической литературе это некое, несколько мистическое существо. Они живут в воде, они ну не то чтобы совсем не умирают, но они плодятся так много, и сама вода их покрывает. Вы знаете, в Рош-а-Шана и по традиции едят рыбу, те, которые едят рыбу, едят. И говорят при этом, да будем мы подобны рыбам, которые сокрыты водой, и глаз злой не имеет их. Они сокрыты. И поэтому они плодятся таким вот, там, тысячами сразу, десятками тысяч. Как же так? А вот так. Потому что они покрыты водой. И человек, ну, определенного вида хотя, подобен рыбе. Какого вида? Я вам скажу, да, как раз хорошего. Талмидей хахамим. Мудрецы Торы подобны рыбе. В другом месте в Талмуде. Почему? Потому что они, как рыба без воды, не могут без Торы. Вот рыба, казалось бы, ты ее вынимаешь. Вынимаешь ее, а казалось бы, мы все здесь живем, дышим, все, а рыба не может. Она должна... И поэтому вся Тора уподобляется еще и в самом Пятикниже, а потом и у мудрецов Талмуда уподобляется морю, великому океану. Ям ха-Тора. Например, есть одна книга, которую написал Равин, он написал, как правильно учить Тору, чтобы запоминать и все. И он ее назвал «Ганутен баям натиба». То есть, как можно проложить в море, все-таки проложить в нем дорогу. «Ганутен баям натиба». А можно все-таки как-то, вот, несмотря на необъятность моря, и простор, и глубины Тора, и тем не менее, как-то можно. Да, вот такая метафора. И вновь он возвращается. Сандальфон етоль каркефет, визрекена эль тегом. Сандальфон возьмет череп и бросит его в бездну. Ужас, да? Ну, это то, что происходит во времени. А именно каркефет, именно череп, именно вот, то есть как бы в нем сосредоточено все самое человеческое в человеке. Его лицо, его мысли,
да,
его...
Гулголет
это череп, да. А здесь каркефет имеется в виду трудно. Вы знаете, как в новой еврейской литературе перевели слово скальп как каркефет, например. Ну, тут я же не буду говорить скальп. Да? Но так переведено. Да. А это вообще-то слово с арамейского языка. И в Талмуде это, например, есть каркафта де лома нах тфилин. Есть такой лоб, такой череп, который не накладывает филактерии. И это нехорошо. А говорят о каком-то еврее, вот каркафта де лома нах тфилин. Как же так? Вот такая каркафта у него, а он... не накладывает фила. Вот, например, в талмудической, это арамейское слово, и оно каркафта и каркефет потом уже стало еврейским, то есть таким, объевритилось такое слово. Визрикен эль тегом, то есть это как бы пропадает в бездне. Но, вот это самое главное, последняя строчка. Ахакосеф шегушар меалла мишбарим каям. Но мечта, которая была воспета над волнами, осталась. То есть даже Сандальфон, князь моря, который умеет бросать вот череп, голову в бездну, то есть самое главное, но не может песню выбросить. Вот эту мечту, вот это самое-самое высокое. Мечта Косов, мы уже говорили не раз, очень трудно перевести это слово. Это и желание, и стремление, и мечта, и все это вместе. Это Косов. Это остается. Теперь хочу обратить ваше внимание на слово, которое появится и в следующем стихотворении. Мишбарим. Мишбарим. Конечно, я здесь перевел волны. Это правильный перевод. Но по правде сказать, это немножко более, чем волны. Как вал, да, девятый вал. Вот эти огромные волны. И поэтому они называются Мишбарим, потому что они вздымаются и как бы разбиваются одна о другую. Понятно. Обыкновенные волны, они волнистые, да, они не разбиваются. Вот именно вал, и поэтому это называется Мишбарим, от слова шевер. И поэтому волны это в общем и целом правильно, но это валы.
Валы.
Все.
Почему можно после такого стихотворения еще придумать дальше?
Аллочка,
это уже
дорогая моя, ну что я вам могу сказать? Многие годы назад я здесь как-то сказал на одном первом нашем фестивале переводов, что невозможно переводить Гринберга. И тогда один из самых знаменитых, во всяком случае именитых наших поэтов, писателей, переводчиков Ефрейм Баух, который в свое время перевел немножко Гринберга, встал на трибуну и сказал, как это невозможно? Но я же перевел. Ну, хорошо. Я с ним не спорил.
Нет, я не то имел в виду, что здесь цикл не кончился.
Нет, еще не кончился. Это не середина, но это не конец.
Мы дошли до таких вообще вопросов.
Ну, он дошел. Вы еще увидите, до чего дойдем. Да. По существу, пожалуйста.
Вот смотрите,
да.
Я возвращаю вас к строчке.
Угу.
Не хотела просто мешать. Когда
давайте, я... давайте.
Росо Шах,
да.
Мабит,
Лаям, Типурей Цваха, Алав Хагот.
Хагот.
Лахуг – это кружить. А как я?
Кругами.
Кружат, именно. Да. Хаг, хуг, хаг. Само слово хаг – это круг. То есть, когда все вместе, это хоровод.
То есть хаг и хуг, они завязаны?
Да, 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 да.
А у меня смешалось с этим хагом.
Круговорот ходим в природе.
Вот так вот. Все, товарищи. Миша.
Перерыв на некоторое время.